Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Валерием Доронкиным, руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Добрый день, Валерий.
Здравствуйте.
Давайте напомним, как церковь пришла к этому вопросу, к борьбе с пьянством, с утверждением трезвости. Насколько я знаю, несколько лет назад была утверждена, собственно, концепция, да, был создан общественно-церковный совет. Вот здесь можно поподробнее рассказать, кто был инициатором и с чего все начиналось?
Ну, необходимо сказать, что новый период в отношении церковного служения и алкогольной угрозы начинается вот с 2009 года, с момента интронизации святейшего патриарха Кирилла. Одно из первых таких событий, которое произошло, это было создание церковного общественного совета по противодействию алкогольной угрозе. И этот совет был создан, им руководил тогда отец Тихон Шевкунов, ныне епископ. И это было значимое событие для всего общества и для церкви. Впервые тогда по инициативе церковно-общественного совета церковь поддержала общественников, объединила многих людей. И после того, как этот совет был создан, начался проект «Общее дело». Он вышел на центральные каналы.
Есть такая игра. Русская рулетка.
Началась дискуссия публичная в обществе, и были запущены определенные социальные и политические процессы, которые нашли также отклик в Общественной палате Российской Федерации. Был подготовлен впервые вот в новейшей истории России национальный доклад Общественной палаты по алкогольной ситуации. Была серьезная команда специалистов, ученых, работала, и были собраны воедино просто показатели здоровья, смертности, потребления алкоголя. Была четко показана взаимосвязь всех этих факторов. И те процессы, общественные процессы, в которых приняла участие церковь по благословению святейшего патриарха, нашли вот свое отражение и в коридорах власти, и в парламенте, в правительстве Российской Федерации. И буквально в начале года был создан церковно-общественный совет, где-то в середине года был подготовлен национальный доклад при участии православных активистов, которые в Общественной палате тоже работали при их поддержке. И через несколько месяцев, в октябре уже, по-моему, 2009 года, была принята государственная концепция по противодействию алкогольной угрозе, национальная концепция до 2020 года. Результаты этой концепции мы все граждане России ощутили. Стратегия сдерживания вот такого алкогольного разгула реализуется вот достаточно последовательно с тех пор. То есть была введена вот почасовая продажа алкоголя. Вот, то есть сегодня мы все-таки находимся в лучшей ситуации, чем это было там, в 90-е годы, когда пиво и другой алкоголь, просто вот, включаешь телевизор, могли смыть тебя просто вот из комнаты, вот с экрана просто это все лилось. И с помощью лоббистских вот средств алкогольных компаний даже формировала образ жизни молодежи. Вот эта рекламная индустрия алкогольная. Сегодня все-таки ситуация полегче, и положительные тенденции вот этих государственных мер которые были поддержаны общественниками, и светскими, и церковными, они свою определенную роль сыграли. Но всем понятно, что одними запретами невозможно решить эту проблему. И с 2010 года при нашем синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начинается вот такая системная работа по, с одной стороны, по помощи людям, страдающим алкогольной зависимостью. На тот момент вот в церкви было порядка 20 инициатив в разных регионах, которые систематически помогали вот алкоголезависимым людям. Это реабилитационные центры, общество трезвости, ну, различные формы совершенно были. Вот на сегодняшний день их около 300. То есть с 2010 вот, по 2016 год более чем в 10 раз выросло число таких вот церковных проектов. Порядка 400 священнослужителей сегодня в той или иной форме участвуют в проповеди трезвости, в реабилитации алкоголезависимых.
Давайте мы поподробнее поговорим о каждом из этих направлений. Все-таки вернемся к истокам. Действительно, на всю страну прогремел этот проект «Общее дело». А как, кто его придумывал, как создавались эти ролики, социальная реклама, и как удалось добиться того, что центральные каналы действительно их показали?
Ну, это личный вклад отца Тихона Шевкунова и людей, которые его поддерживали.
Когда алкоголь с кровью попадает в вашу поджелудочную железу, он вызывает спазм ее протоков. Ферменты железы скапливаются и переваривают железу изнутри. Поджелудочная железа разбухает, начинается воспаление, потом гниение. В итоге это приводит к мучительным смертельным заболеваниям – панкреатиту и панкреонекрозу. Береги себя.
А мы в большей степени занимаемся сегодня развитием региональных проектов. Профилактика алкоголизма и реабилитации. И здесь большую роль сегодня играет принятая Священным Синодом концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Она заложила такую нормативную основу вот, в наше время для епархии и приходов, сформировала такую, ну и, скажем так, идеологию тех подходов, которые сегодня широко распространяются.
Если говорить вот о двух направлениях, как, собственно, вы выделили, одно – это помощь уже зависимым людям и их семьям, другое – это профилактика алкоголизма. А сейчас больше инициатив и проектов в каком направлении существует?
Дело в том, что одной из главных задач мы для себя видим развитие приходских обществ трезвости. Что такое приходское общество трезвости? Это объединение людей, неравнодушных людей, прихожан, которые, с одной стороны, либо их близких, либо их самих коснулась вот алкогольная зависимость, и которые на основе христианской нравственности и тех вот практических подходов, которые наработаны церковью, и в наше время, и не только в наше время, стараются вот участвовать в победе в этой, над зеленым змеем, так называемой. И эти сообщества церковные, общества трезвости, они объединяют людей разных, с разными интересами. То есть часто это такие небольшие общинки внутри больших приходов. Но они могут быть разного размера, и 3 человека, и 50, и 100, и 200, и 300 человек могут в такую общинку входить, или общину. И поскольку люди все разные, у них разные взгляды, разные приоритеты жизненные какие-то свои. Кому-то интересно больше помогать зависимым, а кому-то интересно заниматься тем, чтобы дети не стали зависимыми. Поэтому, если мы говорим о обществах трезвости, а это вот сейчас основная такая форма, наиболее распространенная, скажем так, и наиболее интересная форма, с одной стороны, с другой стороны, она более воспроизводима вот, на приходах. то получается, что эти общества занимаются и тем направлением, и другим. Чем-то более успешно, чем-то менее. Но нет такой единой разнарядки вот, заниматься только вот реабилитацией или только профилактикой. То есть мы основываемся все-таки больше на выявлении инициативных людей и в каких регионах кому чем больше интересно, более важно заниматься, там больше занимается. Но профилактических инициатив больше. Конечно, реабилитация она требует затрат организационных, материальных, имущественных, больших затрат, скажем так. Поэтому проектов реабилитационных их меньше. То есть порядка 60 центров церковных принимают алкоголь-зависимых. Да? Как я уже сказал, а проектов их больше, около 300. Но очень много и таких амбулаторных проектов. Есть такая форма работы. Школа трезвости, группа трезвости. Школа трезвости – это цикл занятий. Я бы назвал это занятие по обучению правилам трезвой жизни для тех, кто хочет отказаться от употребления алкоголя. А группа трезвости – это уже такие еженедельные, чаще всего, встречи, поддержки для тех, кто вот уже набрался решимости эту трезвость сохранять. Но в таких группах занимаются, встречаются люди и как зависимые, так и их близкие. Вот, но формы совершенно различные. То есть нельзя сказать, что вот у нас есть какая-то одна форма, единственная, и она вот только она и, вот, и развивается. Нет, развиваются совершенно разные направления.
Но в светском обществе есть представление, что борьба с алкогольной зависимостью – это исключительно кодирование, да, это какие-то медицинские средства. Вы в одном из выступлений говорили о том, что кодирование церковь не приветствует, но и не отрицает. Какова позиция церкви, с каким настроем церковь работает с алкоголезависимыми?
Позиция церкви – это один вопрос, настрой церкви – это другой вопрос. Ну, если говорить о настрое, то с одной стороны у нас в церкви жалеют алкоголиков и их близких, и часто очень снисходительно относятся к их такому вот пьянству, с одной стороны. С другой стороны, приходится вот слышать мнение священнослужителей, которые говорят о том, что не очень верят в исправление людей пьющих. Потому что вот сколько ими не занимайся, сколько им не помогай, они потом вот обманывают надежды, подводят. И, да и не только священники, просто вот и не только в церкви, вообще это такая обычная ситуация, обычная тенденция, когда люди сталкиваются вот с зависимым человеком, подверженным алкогольной зависимости, разочаровываются в надежде на его исправление. И люди часто отчаиваются, и уже как бы вот мысли о том, что надо вот как-то ему помогать, они возникают реже, и алкоголики часто вызывают раздражение, непринятие, ну или по крайней мере вот игнорирование такое вот. Ну вот он сам виноват. Такая,
mm-hmm. Это его выбор.
Да, это его выбор, он сам виноват, ну так ему и надо в конце концов, там, если какие-то последствия у него начинаются. Вот. Это такое распространенное отношение, с одной стороны. С другой стороны, есть пастыри, которые вот не унывают, не отчаиваются и стараются вот помогать и дать шанс. Если говорить о кодировании, то есть термин кодирование появился в советское время, когда честные врачи, там, неравнодушно относящиеся к своим пациентам, хотели им как-то помочь. И здесь это тема отдельных вообще исследований, научных и там, художественных даже. Это личность Довженко, врача, который придумал тот медицинский метод, который применялся во многих лечебных учреждениях Советского Союза. И заключался в таком эмоциональном воздействии и ну, как бы в каком смысле запугивание пациента, вот, и эмоциональное воздействие, чтобы человек отказался. То есть надо было напугать, вот, и сказать, что он умрет, если выпьет. Ну, сейчас вот в Москве, допустим, этот метод тоже запрещен в наркологии, в официальной. Ну, а в целом его продолжают применять. И в материалистическом, как бы, вот, дискурсе таком, когда врач не мог говорить с пациентом о вере, о покаянии, то вот это спорная тема, очень интересная тема, о кодировании можно вообще действительно фильмы снимать, о спорах за, против. Мне близок вот такой подход, наши православные вот специалисты, некоторые вот его, скажем так, исповедуют, что есть две дороги, дорога любви и дорога страха. Кодирование – это путь страха. Вот. Дорога церкви – это дорога любви. То есть кодирование – это не путь церкви. Как бы однозначно. То есть для христиан это не лучший способ. Вот. Но метод вот этот эмоционально-стрессового воздействия, светский такой вот материалистический подход, в основе которого лежит запугивание и убеждение пациента в том, что он умрет, если выпьет, оно спасло, я думаю, десятки, если не сотни тысяч людей и семей в нашей стране. То есть нельзя однозначно говорить, что это какое-то там абсолютное зло и так далее. Но это, я подчеркну, все-таки это не путь церкви.
Если возвращаться к советским традициям, о которых вы заговорили, насколько, на ваш взгляд, целесообразно вернуться к практике принудительного лечения? Ведь многие семьи, точно так же, как с наркозависимыми, становятся заложниками члена семьи, который... все пропивает, бьет членов семьи. Как быть и насколько, сейчас же это законом не предусмотрено, как быть с такими людьми, которые по собственной воле лечиться не хотят?
Это хороший вопрос. Я лично считаю, это лично мое мнение, что необходимо усиливать все-таки возможность помогать семье, которая вот находится под разрушительным воздействием там, пьющего человека, скажем так. То есть необходимы юридические такие процедуры, которые бы принуждали в прямом смысле такого человека находиться на специальном учете, не на том учете, который сегодня есть. По сути дела, просто наркологический учет – это что человек должен ходить и отмечаться, никто за этим не следит. То есть, если человек ведет себя криминально, там выносит вещи из дома, проявляет какое-то насилие, он должен быть на криминальном учете, это мое мнение. И меры государственного принуждения должны использоваться на то, чтобы он был побужден к участию в специальных реабилитационных программах. То есть, с одной стороны, меры такого государственного, скажем так, насилия, с другой стороны, в этом насилие такое в мягкой форме должно человека просто ну, вынуждать попадать в программы, где такие гуманистические подходы будут и нравственные его исповедоваться. Конечно же, прежде всего, зависимость – это проблема духовная, которая влияет и на социальную сферу, и на здоровье, конечно же. Но без программ, где вот такие исповедуются нравственные ценности, конечно же, человек не сможет освободиться, а если говорить, допустим, часто, вот как вспомнить опять кодирование, то может часто жить мучительной такой трезвостью, сухим таким алкоголизмом, то есть у него может продолжать и разрушаться и психика, и социальная его сфера. Вот. Просто ну, человек живет в ужасе в каком-то постоянном, в страхе, в напряжении. То есть не всегда получалось вот у людей закодированных там, жить счастливо. Вот. И поэтому церковь, все-таки главная весть церкви – это радостная весть о спасении, о любви. Поэтому в основе всех вот церковных методов и лежат такие вот подходы, где человек просто учится делать нравственный выбор. Вот. И с нашими вот коллегами, священнослужителями, психологами мы в свое время так и сформулировали, что же такое трезвость в самом широком смысле слова, в таком философском, богословском, в самом широком. То есть трезвость – это реализация Богом дарованной свободы выбора между добром и злом. То есть человек, если способен вот этот выбор совершать, то он как бы находится вот в трезвости, таком, в широком смысле. В узком смысле это, ну, физиологическое состояние без опьянения там, каких-то веществ, алкоголем. Вот. Но вот задача этих программ, чтобы человек научился этот выбор делать правильный.
Что вы посоветуете семьям, которые находятся в такой ситуации, которые, возможно, нас сейчас смотрят, какие шаги нужно предпринять, чтобы обезопасить и себя, и, с другой стороны, помочь человеку, который находится в зависимости от алкоголя?
Одна из ключевых проблем в зависимости, есть такой термин в психиатрии, называется анзагнозия. Вот, трудно произносимый термин. Психологи называют еще это синдромом отрицания. То есть больной, зависимый алкоголизмом, отрицает то, что он является больным. То есть отсутствие критики в этом смысле. И первая задача вообще в преодолении вот этой зависимости, преодолении вот этого синдрома отрицания. Для родственников, если советую для родственников, то родственникам самим нужно тоже преодолевать этот. У родственников тоже есть синдром отрицания. Часто, допустим, родители не хотят видеть, что происходит с их детьми. То есть, ну, как бы, ну, ничего страшного. То есть верят в то, что им говорят зависимые.
Хорошо, но какие критерии? Да, вот сколько человек должен быть в запое неделю, чтобы понять, что он зависим? Он должен быть в запое там, в течение месяца несколько раз. Как оценить, что человек является алкоголиком?
Как оценить? Ну, один экспресс-тест на зависимость – это если у вас возникает вопрос, зависим ли я, то уже пора идти к специалистам или читать специальную литературу. В интернете много всяких видео. Есть тесты, экспресс-тесты, имеется в виду, ну, такие психологические вопросы-ответы. Вот у нас используется вот в наших обществах трезвости такой тест из 4 вопросов. Я сейчас, к сожалению, все не воспроизведу. Ну, один из вопросов: критикует ли кто-то ваше употребление алкоголем, допустим? Вот. Не думали ли вы, что вам там пора бросить пить? Ну, такого рода вопросы. Таких вопросов 4. Это западными специалистами разработан тест. Они говорят, что позволяет выявить алкоголизм в 9 случаях из 10. То есть там, всего лишь ответив «да» на 2 вопроса, вот, нужно понимать, что у вас уже серьезные проблемы. Вот, ну, достаточно такой простой тест совершенно. Вот. Ну, то есть, или там еще такой вопрос есть. Бывало ли так, что первое, что делали вы с утра, проснувшись, это там обхмелялись, например. Вот. Но дело в том, что это может длиться, стадии алкоголизма различные, они могут годами длиться, поэтому человеку часто вот из-за этого синдрома отрицания, нежелание видеть правды, нежелание видеть там неприятных последствий. И есть еще такая у зависимых людей способность, это другой такой психологический защитный механизм, видеть проблему в других людях, вот, в обстоятельствах. То есть алкоголиков часто виноваты родители, государство, правительство, власть, учителя в школе, одноклассники, ну кто-то там, жена, дети, начальник, различные варианты. У людей неверующих, да и у верующих, вот из общения с психологами, с нашими, есть еще, часто человек обвиняет Бога в своих проблемах. Но тут синдром отрицания действует таким образом, что человек, ну, на самом деле, Бога все боятся, только не все в этом признаются. И человек может не признаваться, что он обвиняет Бога, но где-то на каком-то таком душевном уровне вот, считать, что мир несправедлив, все плохо, и вот бедный я несчастный. И когда вот потом психологи работают там, или священники с ними, приходит понимание, что этот мир, этот кто-то, кто виноват, это и есть реальные отношения человека с Господом. Вот. И одна из задач – помочь человеку увидеть, чтобы он покаялся. То есть пока он это не увидит, что это его реальные отношения с Господом, он не может это признать и в этом покаяться.
Давайте в завершении программы напомним или скажем, куда можно обратиться в интернете, чтобы посмотреть адреса тех центров, которые могут помочь нашим зрителям?
Ну, два таких варианта. Первый вариант – это сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. На этом сайте есть раздел, который называется «База данных церковно-социального служения». Путем некоторых там манипуляций на этом сайте можно найти для алкоголезависимых людей в каждом регионе, ну, к сожалению, не в каждом, но вот во многих регионах можно найти ближайший центр помощи. А вот сейчас у нас вот запускается новый проект, сайт trezvoinfo.ru, «Избавление от алкоголизма в Русской Православной Церкви». И на этом сайте непосредственно можно найти такой центр, ближайший к вашему региону. То есть если там ваш регион не выпадает, то есть ваша область там, или край, то значит церковных проектов, ну, то есть, ну, по крайней мере, в Москве об этих церковных проектах неизвестно ничего. Но в более чем в 100 епархиях такие проекты есть, поэтому многие могут такую помощь получить даже вот в своем регионе.
Спасибо огромное за беседу.
Спасибо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.